Я хочу сказать такую одну вступительную мысль. Вот перед Рождеством я на своем телеграм-канале писал цикл таких предадвентских или предрождественских заметок. И когда писал про Симеона, я для себя заметил такую вещь. Вот про Симеона сказано 4 качества, что у него были. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Я вспомнил другого известного библейского героя, про которого тоже сказано 4 качества, Иов. Он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удалялся от зла. Ну, я так нашел примерно 2 переклички между Иовом и Симеоном. А в остальных качествах они отличаются. И мысль моя такая была тогда, что вот Бог сотворил разнообразие. 12 апостолов, 3 патриарха, да, 12 сыновей Иакова. И если сводить вот характеристику человека к каким-то, скажем, 4, как у Симеона и Иова, доминирующим качествам, то редко у кого совпадут все 4. У кого-то совпадет 1 или 2, а 3, 4, скорее всего, будет каким-то индивидуальным. И Бог сотворил нас всех разными, и в том числе и в духовном росте, когда мы растем, становимся все более зрелыми, вот эти наши индивидуальные особенности, они накладывают на нас отпечаток, и мы тоже все разные. И здесь есть разные стороны, можно эту мысль развивать, в том числе в ту, что не надо и ближнего лепить обязательно по своему подобию, вот, и считать, что он должен идти моим путем, так как у меня было в жизни, чтобы у него все складывалось. Уважать разнообразие, ценить его. Я где-то читал, что 120 лет назад, вот какое было количество сортов яблонь в мире, или в России, не помню. И прошло 100 лет, это число сократилось несколько раз. Я так прямо удивился, очень намного сократилось. То есть вот эта вот идея, Бог сотворил всего много и разного, и прекрасного, и все так по-своему и вкусно, и интересно, но с течением времени это разнообразие, оно сужается, сокращается, и давайте его ценить. И апостол Фома, он как раз такой, имеет свои особенные, отличающиеся от других качества, про которые мы будем сегодня разговаривать. Я могу надеяться, что у вас есть Библии, что вы будете открывать, смотреть тексты, да? Отлично. Вот. И мы так построим разговор наш, что я заметил, когда я выписал все тексты, где упоминается апостол Фома, они все написаны в Евангелии от Иоанна. Поэтому сразу открывайте Евангелие от Иоанна. Интересно, что Фома у вас ассоциируется сразу с каким эпитетом, скажите? Неверующий, да? А Евангелие от Иоанна, это Евангелие, как раз одна из основных его тем, это вера. Вера в Иисуса Христа, как в Сына Божьего. И вот Иоанн, который подчеркивает и развивает тему веры, он не то что особенно много, а только он и пишет про эпизоды, связанные с Фомой. Ну, я не беру, не рассматриваю эпизод его призвания вместе с остальными, потому что там о нем лично ничего особенно не сказано. А давайте мы сейчас откроем, ну, фактически 3 текста по очереди рассмотрим, но 3 текст более подробно разделим его на 3 такие под группы качеств, и всего у меня получится, наверное, 5 эпизодов, 5 качеств Фомы, которые я хочу с вами рассмотреть. Первый текст – это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих. Вот, и да, я хочу вам сказать, Иоанна 11 глава, я тоже буду вместе с вами открывать. И пока открываем, скажу такую мысль. Я когда такие биографические исследования библейских героев предпринимаю, у меня есть установка искать в них лучшее, стараться трактовать их с положительной стороны. Вот меня немножко настораживает и не очень мне нравится такой подход, когда так вот легко очень ругают Авраама, других вот людей, библейских персонажей, особенно в тех ситуациях, когда не так все однозначно. Я много раз делал такое упражнение, когда пробовал объяснить с положительной стороны вот такие неоднозначные истории, и получалось. И если однозначно не осуждается этот герой в Библии, то, мне кажется, и нам надо не спешить с такой вот оценкой. И сейчас мы давайте тоже сделаем это упражнение несколько раз, будем рассматривать эпизод и стараться понять что-нибудь, что это говорит нам о Фоме. Итак, 11 глава. Умирает Лазарь, Иисус идет в Вифанию. Предыдущий эпизод говорит о том, что Иисуса хотели убить. И когда Иисус сказал, что... Да, вот 18 стих. Ученики Иоанна, Евангелие, 11 глава, 8 стих. Ученики говорят, что тебя недавно искали побить камнями, и ты опять идешь туда, когда он говорит, что пойдет в Иудею. Он отвечает на это. И потом говорит, что Лазарь, друг наш, уснул, 11 стих. Иисус говорит, ему говорят, если уснул, то выздоровеет, 12. И наш текст это 16. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Скажите, пожалуйста, в ваших Библиях 16 стих, там с ним написано с маленькой или с большой буквы? Я знаю, что в разных Библиях по-разному. Большой, ним, слово ним, у меня с маленькой буквы в моем издании. С большой, да, я слышу?
Большой и с маленькой.
По-разному, у вас тоже по-разному. Но я хочу сразу сказать, что в греческом тексте не было различий написания с большой или с маленькой буквы, и в еврейском тоже. И этот выбор делали переводчики, когда переводили, даже, скажем, не только переводчики, а издатели. То есть вот перевод один синодальный, а издания разные, и у вас даже разное написание. И не всегда ясно, как, что имеется в виду. Вот, например, когда Моисей был на горе, получал закон, скрижали, а там сделали тельца золотого, да, и написано, исход, кажется, 32 глава или 33, и там говорят, ныне праздник Господу. И вот в разных Библиях тоже, Господу с маленькой буквы или с большой, непонятно, Господу золотому тельцу или поклоняясь золотому тельцу, они поклонялись именно истинному Богу, так, делая его изображение материальное. Вот. И тут уже процесс толкования подключается. Так вот, скажите мне, с ним, Фома говорит, пойдем и мы умрем с ним. С кем с ним? Из предшествующего текста что следует? Но мы пойдем к нему, да? Последний, о ком упоминались, это Лазарь. Это если с ним, с маленькой буквы, да? Тогда мысль Фомы какая? Зачем он собирался умереть с Лазарем? Что он имел в виду? Что им двигало? Что это говорит нам о Фоме? Чтобы потом быть что?
Разбуженным.
Разбуженным воскресным, да, интересная мысль. И то есть Фома побыстрее хочет в воскресенье перейти, да? Но это еще разбужу к земной жизни все-таки. Тогда немножко непонятно, зачем проходить этот опыт такой. Ну вот одна версия, если с ним это с маленькой буквы, а если с ним это с большой буквы, и тогда как это можно понять? С Иисусом умрем. А что это значит? Я думаю, нам поможет 8 стих.
Ну да, ученики в 8 знают, что иудеи хотят побить камнями.
Так.
Но Фома тут говорит, что если побивают тебя камнями, то побивают и нас.
Да. И Фома готов на что? Вместе с Иисусом, да? Скажите, при одном раскладе и при другом раскладе Фома готов умереть вместе с Лазарем? Или, скорее все-таки, я думаю, что Фома готов умереть вместе с Иисусом? Более вероятно, правда? Иисус идет в рискованное место, ну, вернее, на рискованную операцию такую. Что это говорит о характере Фомы, о его свойства. Какой он человек? Чем можно говорить? Смелый, да? Так, еще какой? Верующий в воскресение, верующий в Иисуса. Да, его решительный, его смелость направлена, скажем, не на борьбу с римлянами, а он идет вместе с Иисусом, хочет идти туда, куда идет Иисус. Либо к Лазарю, да? Мне кажется, это говорит о том еще, что он человек таких, ну, привязанностей, то есть он дорожит связью с Иисусом или с Лазарем, человек, который ради дружбы готов подвергнуть себя риску. То есть тут не только смелость, но смелость вкупе вот с такой способностью к дружбе. Преданный человек. Это первое качество, которое я предлагаю отметить. Положительное или отрицательное? Ну, сугубо положительное, да. Давайте идем дальше. 14 глава. Здесь остановимся чуть-чуть больше. 14 глава Евангелия от Иоанна. И давайте я прочитаю 5 и 6 стих, а потом возвратимся назад. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А мы так привыкли, я не знаю, как вы, но, наверное, вы тоже, Библию, ну, бывает, что мы разбираем на золотые стихи. И мы даже часто без подготовки не готовы сказать, а в каком контексте тот или иной золотой стих сказан. Так вот, вот этот знаменитый Иоанна 14:6 сказано Иисусом в ответ на вопрос Фомы. Фома сказал или спросил: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Очень интересная ситуация вырисовывается, если посмотреть на конец 13 главы. Оказывается, этот вопрос только что был задан. И задал его кто? Петр, да, 36 стих, видите? Петр говорит: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мной». Давайте проследим за цепочкой событий или диалога, за последовательностью его развития. Значит, Петр хочет узнать, куда идет Иисус. Иисус говорит сначала, что куда Иисус идет, туда Петр не может пойти, а потом пойдет. 14 глава, ну и 30, конец 13, Петр спрашивает: «А почему я не могу пойти за тобой?» Ну, тут еще маленький эпизод я пропускаю. 14 глава начинается с того, что Иисус говорит: «Я приготовлю вам место, куда вы все придете». И 4 стих: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фактически, Иисус только что ответил на вопрос Петра. Петр спросил, куда идет Иисус. Иисус еще немножко переговорил с Петром, и потом, обращаясь ко всем, говорит, что вот про дом, где обителей много, и потом так резюмирует, суммирует, делает вывод, говорит, что, ну, вы знаете, куда я иду. Я не знаю, у вас такая бывает ситуация, когда учитель что-то описывает или кто-то говорит и говорит, ну, здесь все понятно, а на самом деле не все понятно или вообще ничего не понятно. Вот сейчас Иисус говорит, отвечает на вопрос Петра и говорит, ну, а и здесь все понятно, вы знаете, куда я иду. Реакция апостолов, скажите, кроме Фомы. С какими лицами они сидят? Не, я не слышу.
Недоумевающие.
Недоумевающие. Вот я не знаю, мы можем немножко по-разному посмотреть на эту ситуацию. Мне кажется, они так, чтобы не рискнуть выглядеть... Ну, Иисус сказал, вы знаете, куда я иду? И если сейчас покажешь свое незнание, то ты будешь выглядеть таким, ну, неуспевающим учеником. Возможно, они с недоумевающими лицами сидят. А может быть, они так сидят или с каменными лицами, или уверенно кивают. Ну да, конечно, знаем. И тут Фома выражает, задает вопрос, который уже был задан, и говорит, куда ты идешь? Или так, куда ты идешь? Не знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь? И мне кажется, что Фома выразил общее вот это вот недоумение, которое у всех было, но никто не решился сказать этого вслух. И вот что это говорит нам о Фоме, о его, ну, следующая черта, которую мы можем подметить и назвать вслух. Он какой человек? Он не боится что делать?
Задавать вопросы.
Да, задавать вопросы, спрашивать, причем вопросы какого рода? Уточняющие, да, и в результате которых он может выглядеть как?
Сконфуженно.
Да. Вот. Бывают такие ситуации, когда... Все стесняются спросить или сказать, что ничего не понятно. А один спрашивает, и сейчас от реакции учителя зависит. Учитель может сказать, ну как ты этого не знаешь, ну мы уже это проходили уже. Вот я только что или на прошлом уроке про это говорил. И все закивают головами, ну конечно, говорил, все понятно. Ты что, как ты можешь не знать такого? А учитель может в ответ на это объяснить материал еще раз. И тогда благословение получит не только этот человек, этот ученик, а вообще все. И вот смотрите, Иоанна 14:6 сказано в ответ на уточняющий вопрос, на вопрос человека, который не боялся выглядеть таким вот недалеким, неуспевающим, который, когда что-то не понимал, он говорил, я не понимаю, объясни еще раз. Вот. Мне очень нравится это качество. Я молодежи на наших разборах иногда говорю, что не бойтесь быть Фомами. Когда что-то непонятно, или мы там ускорились, проскочили какое-то место, или, ну, или вы прослушали, говорите, как Фома, спрашивайте, называйте, что непонятно, и через это могут получить благословение остальные люди вокруг вас. Не боялся признать свое незнание. И еще одну маленькую детальку я хочу здесь подметить. Петра интересует 13:36. Куда идет Иисус? А Фому интересует, куда идешь и как можем знать путь? То есть, ну, может быть, здесь есть такая мысль, что Фома мыслил более так глобально, что ли, перспективно. Не просто куда, а сам путь. И Иисус ему отвечает не только куда, как место, что на небо, а и путь тоже какой. Я есмь путь. Ну, вот такая немножко, может быть, сложная мысль, но интересно, что Фома задумался, скажем так, более, ну, системно, глобально, чем Петр. Более такой человек дела, который... Есть вот это вот место и второе качество Фомы. Значит, первое качество – смелый, дорожит дружбой. Второе качество – не боится признать свое незнание и произнести, вот, артикулировать вопрос, который у всех внутри сидит, но все боятся показаться вот такими недалекими, а он говорит. Следующее – это Иоанна. Может быть, если у вас есть... такие реплики какие-то или мысли попутные тоже давайте можно вместе высказывать. Будьте Фомами. Нет, да? Если что, давайте знать. Иоанна 20 глава, 3 текст, и здесь, ну, мы становимся еще немножко больше, чем на двух предыдущих. 20 глава описывает воскресение Иисуса Христа. И здесь самый известный эпизод с участием Фомы во всей Библии, во всем Евангелии. 20 стих. «Когда он сказал мир вам, то он показал им руки и ноги и ребра свои». То есть он так постарался укрепить их веру. У меня здесь будет несколько вопросов к вам. И первый. Как вы думаете, почему Фомы не было... Два подвопроса. Почему Фомы не было вместе со всеми, когда явился Иисус, во-первых? И во-вторых, это хорошо или плохо? На первый вопрос в тексте нету ответа, и здесь вам надо включить, ну, при желании свою фантазию, воображение творческое. А на второй, мне кажется, есть намек с ответом. Где он был, и это хорошо или плохо?
Может, Господь так допустил, чтобы его не было?
Так, и если так. Не было, то где он был? Ну, примерно.
Известно, но ученики закрылись из опасения архиерея, если он с ними не готовился, значит, он не опасался.
Хорошо. Эффект Фомы работает. Нет, это немножко другое. Да, они были закрыты из опасения от иудеев. И мы уже на первом пункте увидели, что он был смелым человеком. И он куда-то пошел. Мы пока не говорим куда, но это хорошо или плохо, что он куда-то пошел? В тексте есть признаки, что его за это осудили, укоряли или ученики, или Иисус потом. Что как ты мог, Фома, уйти? Нельзя было уходить. Есть такая интонация дальше. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но я не вижу осуждения. Ни в этом стихе, ни апостолы его никак не укоряют, не поддевают, ни Иисус потом. Ну, вернее, Иисус укоряет, но больше за неверие, но не за отсутствие. И из этого я делаю вывод, из этого косвенного признака, что возможно, очень вероятно, что причина отсутствия Фомы была уважительная. Ну, например, они закрылись, а кушать-то надо. Фома, может быть, за хлебом пошел, или еще за каким-то чисто бытовым вопросом. Может быть. Ну, это вот такая вот мысль, чтобы нам лучше понимать ситуацию. Фома отсутствует. И из этой вот уже самой ситуации, какой мы можем сделать еще вывод о его характере? Вот все здесь, в одном месте, а он сейчас в другом месте. Это значит что? Фома какой? Ну, а там было что-то интересное? Сидит кучка испуганных мужчин, отчаявшихся. Что тут интересного? Тут же не было ж объявления, что здесь придет воскресший Иисус. Востока-то. Если в положительном ключе стараться истолковывать поведение Фомы, то что мы можем найти положительного в его поведении здесь?
Он до конца остается самим собою. То есть он все равно говорит, что... Да, вы говорите, что он воскрес... Но все-таки мне это непонятно, вот пока я не увижу, так. Не попробую. Упертый, ну.
Но это вы забегаете немножко вперед, уже про диалог их разговариваете. А сам факт, что когда все сидят и боятся, а он в другом месте. Вот эта вот ситуация, что о нем говорит? У него нету такого, ну я не знаю, как назвать, может нехорошо применительно к таким, к апостолам, к уважаемым людям, ну такого стадного чувства. То есть как все, так и я. Вот. Он готов быть не как все. Вот всем страшно, все переживают, все скучковались, так вот собрались. Он в другом месте сейчас. Ну, может быть, решает какой-то или бытовой вопрос для общего блага или нет. Вот, но он не там, где все, не как все. И вот это вот его особенность, ну, я бы назвал его, ее, это свойство, способность, ну, иногда, не знаю, как сказать, не держаться слепо общей группы, не быть, как все, всегда во всем. Мне кажется, в каких-то проявлениях это может быть положительной чертой. Ну, скажем, может быть, даже вот он решил вопрос обеспечения их хлебом. Может быть, да? Я перед тем, как дальше перейти, хочу вот здесь вот остановиться. На этом качестве оно, может быть, не исследует явно из текста. Ну, вот кажется мне хорошим и положительным. Я читал одну книгу о силе воли. Ну, светский автор написал, называется «Сила воли. Как развить и укрепить». Ну, такие есть там хорошие, интересные мысли, примеры. Особенно мне понравилась вот эта иллюстративная часть книги. Очень много разных исследований приведено, истории жизни. И одна из них такая. Однажды, значит, исследователи, которые занимались вопросами охраны природы, их интересовала мотивация, ради чего люди ведут себя правильно в тех или иных поступках. Они решили проверить, как вот разные виды мотивации влияют на решение людей. И они вешали на ручки дверей или оставляли у входа, бросали в ящик такие листовки, которые убеждали жителей одного конкретного городка в Америке, в штате Калифорния, значит, не плескаться в душе слишком долго, выключать лишний свет, пользоваться по ночам вентиляторами вместо кондиционеров. Ну, такое вот, то есть энергосбережение, чтобы не расходовать ресурсы, которые вырабатываются благодаря природе. И интересно, что в листовках вот эти вот просьбы были одни, а мотивация одинаковая во всех, а мотивация была несколько видов. И они записали, какие дома они бросали какие листовки, с каким видом мотивации. Значит, где-то была приписочка «Берегите природу, это очень важно, вот ресурсы истощаются, и, может быть, ваших детей их столько не будет, как у вас сейчас». В других была написана материальная мотивация, то есть вы будете меньше платить за электроэнергию и за воду и так далее. Вы поможете своим будущим поколениям. И на одном из подвидов было, значит, написано, что такая фраза: 99% жителей вашего района утверждают, что выключают лишний свет, чтобы сэкономить электричество. 371 дом получал каждую неделю эти листовки, и именно бросались одного типа. Вот, если такого типа бросили одну неделю, следующая тоже она же была. И, значит, чтобы посмотреть на результаты, сняли показания счетчиков с каждого дома, посмотрели квитанции за электроэнергию до и после отправки этих листовок. И единственное, что убеждало людей снизить потребление электроэнергии, это то, что все так делают. То есть сработал вот тот последний вид мотивации. А все остальные, ну, они как бы правильные, понятные, но они не работали. В тех домах меньше света не стали тратить. Вот. И этот эксперимент, он так ярко подтвердил то, что, в принципе, так нам всем понятно, что вот это вот чувство быть как все, оно очень сильное. Хотя вот в последнее время, последние десятилетия, очень так и в культуре, в лозунгах, в песнях, в книгах, вот такие подчеркиваются и прославляется, скажем, индивидуализм, будь индивидуальностью, там, будь особенным и так далее, но все равно мы остаемся вот такими. Очень сильно на нас влияет поведение, как все, как окружающие делают. Вот Фома, он, кажется, таким не был. Он мог задать вопрос, который все боялись задать. Он мог выйти из дома, когда все сидели в доме. И где-то это рискованно, да, ну, где-то правильнее быть со всеми, ну, а где-то, может быть, так и нужно делать. Вот, интересно, что Иисус не является лично Фоме, как, скажем, он явился Петру или Марии, но является второй раз в этот дом, чтобы поговорить с Фомой при всех. Вот, видимо, вот прошлые разговоры с Фомой, они для всех были очень полезным таким иллюстративным материалом, и сейчас Иисус снова так действует и является, кажется, даже специально для Фомы, второй раз сюда приходит. И, значит, еще до того, как мы рассмотрим момент с явлением Иисуса Фоме, давайте посмотрим 25 стих. «Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей или руки моей в ребра его, не поверю». Что вот этот стих говорит нам о Фоме, каким он был, в дополнение к прошлым качествам, которые уже я назвал? То есть он говорит, что не поверю, пока не вложу.
Есть такая фраза «доверяй, но проверяй».
Так, это как раз про Фому. И его тип мышления, он был каким? Недоверчивый, не слышу еще, практичный, да. Все надо пощупать, да. И к утверждению апостолов других, которые говорят, мы видели, он относится как? Скептически или критически? Вот есть такое выражение «критическое мышление». Вот мне кажется, что у Фомы как раз критический склад ума, ну, в таком, не в отрицательном смысле, когда мы говорим, что вот критика как осуждение, а критический в том смысле, что он подвергает, ну, утверждения других людей сомнению, проверяет их. Какие-то такие вот эмпирические или опытные способы проверки называет, что вот поверю тогда, когда. Ну, есть, опять же, неправильное применение такого критического мышления, да, когда человек излишне критикан, но есть здоровое применение. Вот я заглянул в словари, в Википедию, и там написано, что, значит, критическое мышление – это способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. И там перечислены, значит, составляющие этого критического мышления, и в числе прочих называются. Это способность ясно выражаться. Я помню, кто-то из древних сказал, кажется, Квинтилиан, что кто ясно мыслит, ясно говорит. Искать основания, искать причины, значит, происходящего. Третье – это стараться быть хорошо информированным. Четвертое – искать альтернативы. Вот, ну, Фома так и действует. То есть, либо вы поступаете либо вы говорите правду, либо он допускает и другой вариант, что, возможно, альтернативы, может быть, и нет. Имеет открытый ум и воздерживается от суждения, так написано в Википедии, при недостаточности оснований. С точки зрения Фомы оснований было недостаточно. Как вы думаете, почему? Вот ученики говорят, с точки зрения Фомы этого недостаточно, чтобы поверить. Почему? Дальше. Это ему говорят люди, которые только что сделали. Им можно вообще доверять? Они заслуживающие доверия? Петр? Что?
Не до конца.
Не до конца, да. Петр только что предал учителя. Все разбежались. Ну, очень ненадежные люди, судя по последним их действиям. И Фома вот именно как такой рационалист или скептик, человек с критическим складом ума, он не доверяет. Вот. И, это качество, оно может быть и где-то и подводить человека. Но вообще это признак здорового мышления, проверять, почему я должен поверить тому или иному высказыванию, тому или иному человеку. И желание лично встретиться с Иисусом для того, чтобы проверить, оно, на мой взгляд, похвальное. Вот, я хочу здесь остановиться немножко на этом вопросе. Сейчас просто бывает очень много группы организовываются в вайберах, вайбере, там, телеграм и так далее. И бывают такие вот вирусные сообщения, вот срочно надо там или помощь оказать, или случилось вот сейчас то-то. И это называется, кажется, фейки, да, если я не ошибаюсь, когда непроверенная информация или даже заведомо вот ложная, она так распространяется и так подается, так составляются эти сообщения, чтобы хотелось скорее передать это другим. Какая-то вот сенсация, что-то такое чрезвычайное случилось. И вот это самое время, чтобы включать критическое мышление, проверить, может быть, переспросить, какие подтверждения, кто может это подтвердить. Вот когда... Ну, бывает, что информация рассылается, и там, скажем, указания. Там можно связаться с таким-то, чтобы уточнить детали. И я думаю, вот это уже Фома принял бы. Включайте фильтр Фомы в таких ситуациях. Бывают такие вот, как сказать, задачи или иллюстрации. Наверное, вы с ними встречались. Обман зрения. Когда ты смотришь на картинку, тебе кажется одно, а потом там читаешь пояснение, оказывается, это, ну, перед тобой что-то другое. И ты смотришь и в самом деле присматриваешься, ах, точно, это вот что. Ну, например, есть такая вот иллюстрация, когда ты смотришь на шахматную доску и считаешь, что вот эта клеточка, она серого цвета, она на самом деле белая. И даже когда тебе говорят уже, что она белая, то ты все равно видишь серое. Вот так построена эта картинка. Это как раз тоже говорит о том, что, ну, как сложно даже вот включить этот фильтр критического мышления и убедиться в том, как оно есть на самом деле. Я не знаю, в ваших краях развито или нет, у нас сейчас очень прямо беда такая, когда есть такие схемы мошенничества, тебе звонят по телефону, представляются там или сотрудник банка, или следственный комитет, говорят, что срочно надо что-то, какие-то данные сообщить, изменить, какие-то действия предпринять. И я знаю людей, которые уже попадались на это, так убедительно говорят, тоже место и время, чтобы включить критическое мышление. Не спешить. Ну и мы верующие люди, мы говорим на библейские темы сейчас. Когда мы читаем, изучаем Библию, то критическое мышление в хорошем смысле тоже нам нужно. Есть такие распространенные, ну скажем, я не знаю, как назвать, штампы или стереотипы. Очень много, когда одна мысль раз повторяется, ну, кажется так, что вот это точно так и есть. Это вот значит вот это, а то, то. И бывает, что у нас происходит такое озарение, когда мы вдруг видим в тексте какую-то деталь, и нам открывается или совокупность деталей. Мы видим по-новому все, и оказывается, что вот оно как, да? И много раз мы мимо этого проходили. И здесь вот в хорошем, в здравом смысле критическое мышление, оно тоже надо нам при изучение Писания. Такое умение смотреть каждый раз на знакомые тексты по-новому. Но это очень непросто, и я думаю, надо именно, ну и Бога об этом попросить, и такую установку в разум свой внести, когда ты смотришь, и тебе сразу приходит на ум. Это значит это. Подвергни это, ну, в хорошем смысле сомнению. То есть перепроверь, еще раз посмотри. Когда задают вопрос какой-то по Библии, и вы уже знаете ответ, хочу дать такой совет, не спешите сразу его произносить, а скажите, ну-ка, давай откроем Библию, прочитаем это место еще раз, посмотрим, что написано выше и ниже. Один брат приехал с одной конференции пресвитерской и рассказывал мне такой случай. Был еще жив Костюченко Григорий Васильевич, и вот он очень, это было в Беларусь, приехал этот брат к нам на одну конференцию. И вот этот брат, который мне рассказывает этот случай, он говорит, я очень ценил возможность подойти к нему, поздороваться и задать какой-нибудь вопрос по Библии. Вот у него был один вопрос, он с ним подошел, задал, вот все получается. Тот говорит, ух ты, как интересно, такой интересный вопрос. Ну-ка давай сядем, подумаем, посмотрим. И он садится вместе с ним, открывает Библию, ищет это место. И так получилось. Мимо проходил как раз один местный наш брат-служитель. И он так, краем уха что-то услышал, говорит, ну-ка, что за вопрос? Тот ему повторил, Григорий Васильевич. И наш брат этот вот, ну, местный говорит, о, да тут все понятно, это ж вот что значит, то-то и то-то. И как раз получилось, что раз, и этого Григория Васильевича подхватывают и куда-то уводят. Ну, тот посчитал, что вопрос исчерпан, раз все понятно. И этот брат мне пересказывает, говорит, такая жалость, вот, я мог что-то узнать очень интересное. Вот так он подошел, что ну-ка, давай посмотрим. Вот так вот надо, я думаю, подходить к Писанию тоже, ну, каждый раз стараться смотреть на него по-новому. И у Фомы, значит, есть вот этот вот аппарат был очень развит, смотреть на ситуацию с таким вот подходом. И я хочу еще такую мысль сказать, что Бог нас, ну, если продолжать, еще немножко я хочу остановиться на этом вопросе, именно при подходе к Библии, чтобы у нас был при подходе к общепринятым мнениям, такое вот осторожное критическое мышление, уважительное, но возможностью пересмотра. Точно ли это так? У меня в списке моей молитвы ежедневной есть такой один из пунктов. Я несколько месяцев назад внес его. И, значит, я благодарю Бога за тех людей, которые оказали на меня влияние, на мое формирование, которых я могу назвать своими учителями. И в этом списке есть один человек, ну или два человека из нашей общины, которые наверняка не знают, что они, ну вот так я их рассматриваю, как таких людей. И один из них, он такой мой персональный Фома. Он, как Фома подверг сомнению взгляды или высказывания апостолов, так, наверное, почти каждая мысль, которую я высказываю в его присутствии, очень часто он мне говорит, ну, это, наверное, не так. И мне приходится объяснять, почему я думаю, что это так. И очень часто вот он этот фильтр Фомы включает. И я сначала ужасно, ну так, раздражался из-за этого, злился. То есть он постоянно задавал мне и задает такие неудобные вопросы. Когда, кажется, понятные, очевидные вещи, надо вот проговорить и объяснить, почему ты считаешь, что это так. И со временем я увидел, и мне продолжает это и сейчас так быть неудобным для меня, вот эти вот ситуации. Но со временем я обнаружил, насколько это для меня полезно. Есть как минимум один такой серьезный библейский вопрос, который я благодаря его вот этим вот вопросам пересмотрел и сейчас уже понимаю по-другому, вот, благодаря его помощи. И сам принцип даже толкования Писания, один я от него тоже усвоил очень важный. Вот этот вот его постоянный критический настрой оказался для меня полезным. Я слышал недавно такую одну лекцию по истории и узнал оттуда, что в Византии, когда императора, ну, нового императора ставили, короновали, к нему подходил специальный человек с мешочком мусора, передавал его новому императору. И смысл этого действия был, этот император не удивлялся, потому что так делалось раз за разом со всеми императорами. И смысл того, что новому императору давали мешочек с мусором, был такой: помни, что ты прах, помни, кто ты, не заносись. И вторая иллюстрация, которую тоже я из той лекции узнал. В Древнем Риме за спиной триумфатора, вы знаете, что тот, кто, ну, был победителем, он въезжал в город через триумфальную арку, ему почести воздавали. И в этот момент, когда все ликуют, все поздравляют, все приносят подарки, там, за спиной триумфатора, который принимал почести, стоял человек, который повторял ему всю дорогу: «Не верь, не верь, не верь». Имеется в виду «не верь льстецам». Тем, которые говорят, какой ты молодец, какой ты хороший, не верь, потому что можешь испортиться. Вот. У меня есть такой личный персональный человек, который мне это помогает тоже. Вас, скорее всего, нету, поэтому заводите, ну, своего внутреннего Фому, который будет побуждать вас проверять и перепроверять некоторые вещи, которые кажутся понятными. Вот. Причины своих поступков или слова других людей. Вот почему надо верить тому или иному. Давайте я немножко, чтобы вы тоже поучаствовали снова, включить режим интерактива, я попрошу вас дополнить фразу. У меня есть такой список где-то мест в Библии, который я иногда задаю людям вопросы и прошу окончить цитату библейскую. Но я только один пункт из того списка сейчас по памяти приведу вам. Закончите, пожалуйста, библейский стих. Значит, Иисус сказал: «Сей же род изгоняется чем? Постом и молитвой», да? Ну вот, несколько раз эта фраза в Библии содержится. Я каждое упоминание открыл. В каждом из них написано не так, как вы сейчас сказали. «Сей же род изгоняется», как, не слышу. Да. Молитвой и постом. Ну, мы привыкли, что пост – это что-то более весомое, мы ставим его на первое место. А Иисус сказал: «Сей же род изгоняется молитвой и постом». Вот. И есть такие общепринятые, как сказать, неточности, да, в представлении о том, как произошло то или другое. И это тоже место для того, чтобы мы включали критическое мышление. расскажу такую коротенькую историю еще и перейдем к последнему качеству Фомы. Этот пункт затянутый, но вот история эта мне нравится. В канадских школах я узнал, что учат специально критическому мышлению. И вот один человек, мне нравятся статьи читать, где описывается, значит, школьная система в разных странах. Так вот все хочется увидеть и понять, как можно лучше обучать детей. Ну, мало что получается реализовывать в своей практике, но читать интересно. И вот один родитель из Канады, папа, он описывает, что его дочка пришла из школы и рассказывает, что они начали изучать древесных осьминогов. Ну, он спросил, что проходили сегодня в школе. Он говорит, ты что так, осьминоги на деревьях не живут? Она говорит, ну как не живут, нам фотографии показывали. Вот. Папа говорит, ну осьминоги в воде живут. Она говорит, мы даже на сайт зашли, на уроки, которые специально, я могу прислать вам ссылку на этот сайт, который, значит, посвящен древесным осьминогам. Там их фотографии, видео про них, и, ну, все про них рассказывается. И мы будем на следующий урок готовить презентацию на эту тему. Ну, папа поговорил с дочкой, на следующий день она приходит в школу, и учитель задает вопрос, скажите, кто поверил из вас в то, что такие животные существуют? Ну, и дети говорят, все поверили. Почему? Потому что учитель в школе рассказывает, что ну, такое есть. И вот сайт, вот фотографии, вот видео. И учитель говорит, это была неправда. Смотрите, как легко вот у нас, у взрослых людей, получилось вас обмануть. Смотрите, чтобы с вами не было такого снова. И они начали урок тому, вот как раз посвященный, как... Ну, как определять, что правда, что неправда. Как противостоять тому, когда тебя убеждают, что это правда. Кажется, и уважаемый человек, что не всему надо верить. Фома выражает сомнение. И интересно, что в конце этой истории Фома, когда Иисус ему явился, и в ответ на его сомнение, смотрите, Бог идет навстречу. И специально встречается с этим человеком еще раз. Мне вот очень нравится, когда мы разбирали с церковью нашей поместной псалмы и учились из них молиться. И те псалмы, которые говорят о сомнениях, вот я заметил, что в них есть такая динамика. Человек, у него проблемы, у него борение, у него есть сомнения, он сомневается или в Боге, или в каких-то обетованиях, и он прямо об этом говорит, и в ответ на это... Там идет дальше, например, он вспоминает какое-то обетование или какой Бог его качество. И в конце псалма обычно есть такая динамика, что он укрепляется в вере. Но я для себя тогда подумал, что вот если бы не было этого пункта, что он сказал честно перед Богом, что он сомневается в чем-то или ему трудно верить, то не было бы перехода к тому, что в конце псалма он радуется, он утверждается в вере. То есть полезно перед Богом честно говорить, когда нам что-то или непонятно, или сложно, или мы сомневаемся. В случае Фомы это точно так. Вот он высказал, что ему сложно в это поверить, и вот Иисус является. 26 стих. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои». И предлагает ему руки вложить в раны. Вот. И в ответ на сомнение Фомы Иисус приходит, и что делает Фома? Мне очень нравится этот человек, вот, и самые последние вещи, которые про него в Библии сказаны, тоже такие красивые. Фома идет до конца в своем сомнении, то есть он сказал, вот, вложу персты, он вкладывает или нет?
Нет.
Да-да, нет, да? Не вкладывает. А что он делает?
Было достаточно увидеть.
Да. И вот смотрите, я так немножко превознес критическое мышление, сомнения, но я старался делать это осторожно. И вот не надо идти в своих сомнениях, в такой в критике, в выспрашивании до конца. То есть, когда свидетельств достаточно, когда Бог открывается, когда Бог дает ответ, когда ты его уже видишь и... Может, не на уровне даже разума, а веры, сердца, становится ясно, вот ответ, Вот что хочет открыть Бог. Не надо идти дальше вот так вот рационалистически, скептически до конца. Все, Фома останавливается, отказывается от своего сомнения. Он уверовал, ему сам Господь явился и дал ответ. И какое здесь есть качество, которое обычно я не слышу, чтобы говорили на основании Писания о нем, когда человек сказал, что я не поверю, пока не будет то-то, или не сделаю того-то, пока не случится то-то, а потом он способен, ну, не сделать так, как он сказал. То есть не поверю, пока не увижу, пока не вложу пальцы. И не вложил пальцы все-таки. Это что такое за качество? Вот у мужчин особенно, я не знаю, как у женщин, но есть такая черта, что вот мужчина сказал, и он должен так и сделать. И бывает, что мы что-то сказали, сделали какое-то неосторожное заявление или обещание, или условия поставили, а потом со временем становится ясно, что, ну, так это было неразумно, да, и сложно отказаться от своего слова, вот этого неосторожного, глупого, или требования. У Фомы, я не знаю, было ему сложно или нет, но он мог пересмотреть свое решение, пересмотреть свое утверждение. Конечно, помогло присутствие Господа, вот особенно, ну, благодать. Может быть, в менее такой ситуации, в более бытовой, это было бы сложнее. Но для меня лично это тоже урок здесь, что уметь где-то в каких-то вопросах пересмотреть свою позицию, изменить своему слову, которому действительно надо изменить. Это последнее, пятое качество Фомы. Ну, я так повторю, первое, это он дорожил дружбой и был смел. Второе связано, наверное, с четвертым, не боялся признать свое незнание. Третье, не держался так вот общей группы в каких-то ситуациях, не стеснялся сказать о своих сомнениях, это четвертое, и был способен отказаться от своего намерения или слова тогда, когда это надо было действительно сделать. Я бы это так назвал, если вот, когда ты не боишься признать свое незнание, это такая интеллектуальная смелость, то... Когда ты способен отказаться от своего намерения, то это интеллектуальная скромность. И Фома в моих глазах, ну, был реабилитирован. Я Фому зауважал, когда вот эти вот качества прямо списком увидел. Написал когда-то стихотворение с такими словами, а я Фому зауважал. И смотрите, первый человек в истории, даже скажем так, в Евангелии, в Библии, который называет Иисуса Богом, это кто? Евангелие Иоанна начинается так, как заканчивается. Сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И из первой главы становится ясно, что Иисус – это Бог. И в конце Иоанн говорит, что он написал это Евангелие для того, чтобы мы поняли и поверили, что Иисус – это Сын Божий. И кто первый сказал, что Иисус – это Бог? Из людей. Нет, Иоанн потом написал свое Евангелие, а вот именно вслух сказал «Иисус – это Бог». Да, Петр сказал, ты Сын Божий. А именно слово «Бог» в отношении Иисуса, кто первый сказал? Фома как сказал Иисусу? Господь мой и Бог мой. Смотрите, тот, кто больше всех сомневался, раньше всех пришел к тому, чтобы прямым текстом назвал Иисуса. Ты Бог. И на этом заканчивается Евангелие про веру. И тот человек, которого мы называем неверующий, Фома, ну, вообще-то Иисус назвал его так, да? Но Иисус сказал, не будь неверующим, и будь верующим. И он был верующий, стал верующим. Так вот, путь к вере Фомы, к вот этой прорыву веры, назвать Иисуса Богом первым, он прошел через такие серьезные сомнения, и он не стеснялся эти свои сомнения выражать перед Богом. И в ответ на это Господь дал ему такие особенные благословения, которые и, ну, и другим тоже достались. Вот. Все, на этом вот моя заканчивается тема. Может быть, такую коротенькую историю еще расскажу. Читал недавно вот в одном телеграм-канале историю одного человека. Кажется, он даже и неверующий, может быть. Но он рассказывает, что сейчас вот он отец семейства, а когда он был маленьким мальчиком, он был таким самостоятельным и к тому же упрямым. Он требовал, чтобы в детский сад его отпускали одного. Ну, там не так далеко детский сад был, но все равно через пару кварталов. И он шел себе так по лужам, радовался своей взрослости, что он один идет. И вот сейчас он вырос и говорит, недавно за столом я говорю, что вот мы школьницу свою, нашу дочку в третий класс возим на машине. А я помню, в садик сам ходил. И получилось, тут сидела эта дочка, его жена и папа его. И он говорит, не так, когда ты ходил сам в садик, я всегда шел сзади. Я всегда, ты ни разу сам ни один не ходил. Я незаметно следовал за тобой, и пока ты не дойдешь до садика, наблюдал за тобой. И у этого, значит, вот, ну, папы среднего звена, навернулись слезы на глаза, и он понял, что, ну, вот так вот оно было. Око отца всегда было над ним. Ну, а мысль он там выражает такую, что его папа в детстве давал ему такую степень свободы, самостоятельности. И, наверное, ну, он там говорит про то, как организовывать там бизнес, предприятие, руководить работниками, что такую здоровую степень свободы надо давать. И я хочу вот эту перенести мысль сюда. Мне кажется, что Иисус именно так и действует с Фомой. Он не подавляет его волю, он дает ему такую здоровую степень свободы, задавать вопросы. Ну, вот он не сидит со всеми, вышел, потом пришел. Отсутствовал, Иисус идет навстречу, еще раз является. И в нашей жизни тоже Бог очень уважает, это видно, свободу человеческую, не навязывает свое присутствие и готов выслушивать наши сомнения, наши борения, наши вопросы.